Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 10 глава. Мы с вами подошли к завершающему этапу этой главы 10. Напомню, что после того, когда Господь рассказал, какое служение ожидает Его учеников, Его последователей, это было абсолютно честно, открыто, правдиво. Он дал наставление или призвал своих учеников к тому, чтобы они избавились от страха. Главный тезис, главная мысль во всем этом – бойтесь Бога, уповайте на Него, доверяйте Ему. Он с вами в любом месте, в любое время, в любом служении. Будьте сосредоточены на Господе, когда занимаетесь служением. Давайте мы прочитаем с вами с 32 стиха до конца главы. Мы увидим его содержание, и на одном из них мы сегодня остановимся. Итак, 10 глава Евангелия от Матфея, с 32 стиха. «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Кто принимает вас, принимает Меня. А кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка, во имя пророка получит награду пророка. И кто принимает праведника, во имя праведника получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чаши холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Этот раздел можно назвать «Признаки ученика» или «Признаки истинного ученика Иисуса Христа». Как минимум три признака здесь очевидны. Первый из них – истинный ученик Иисуса Христа. Он исповедует Иисуса Христа в своей жизни. Он живет этим исповеданием. Мы сегодня как раз-таки на этой первой части будем говорить с вами. Второй признак – истинный ученик Иисуса Христа любит своего Спасителя больше, чем свою семью. Вы видите, насколько христианство радикальное. Вы видите, что здесь даже близко нет намека на какое-то клубное мышление, на какое-то течение, которое просто обусловлено какими-то характеристиками общих тезисов, взглядов и вкусов. Это стандарты учителя. И мы об этом будем говорить в следующий раз. Следующий признак истинного ученика Иисуса Христа заключается в том, что сам ученик любит Христа больше, чем свою собственную жизнь. И последнее. Истинный ученик обязательно получит награду от своего учителя. Итак, мы видим, что это поучение, которое началось в 10 главе, в самом начале, приводит нас к такой кульминации. Он дает наставление. Он показывает Христос о том, что ожидает учеников во время служения. Он наполняет их содержанием, о чем они должны проповедовать и как они должны проповедовать. Он говорит им о смелости, чтобы они это делали смело, открыто. И сейчас он говорит, обратите внимание, итак, посмотрите, кто из вас истинный ученик. Мы видим, что очень тесно переплетено все Евангелие, все учение, прям с Нагорной проповеди. 5, 6, 7 глава, где Иисус показывал о двух ложных путях. Вернее, о двух путях, один из которых ложный. Он показывал два дерева, которое одно плодоносное, приносит плод Царствия Божия, другое гнилое, которое будет срублено. Он показывал истинных пророков и ложных пророков. Он показывал два разных дома. Один фундамент на песке, другой, или дом на песочном фундаменте, другой дом на фундаменте из камня, на скалы. Из скалы мы видим, что Он всегда проводит водораздел. Потому что церковь, народ Божий или люди, которые вошли в контуры церкви, Не все без исключения являются спасенными, возрожденными. И многие из них думают, что они таковы. Вот эти стандарты, эти принципы, он просто красной нитью проводит через все свое учение. Мы сегодня увидим, что очень много людей примыкали к Иисусу Христу. Моментально с радостью принимали Его весть и следовали за Ним. Но как только наступали различные обстоятельства, к которым они не были готовы, они с легкостью спрыгивали с этой дистанции и уходили, потому что их фокус жизни, их интерес гораздо превышал то, что Иисус давал. Вот здесь Он снова показывает истинное ученичество, которое проявляется в этих трех характеристиках, и четвертое, которое является великим ободрением, что будет награда истинным ученикам. Сегодня, друзья, мы с вами говорим о первой части. Я думаю, что достаточно объемная информация на этот счет. И мы сегодня будем говорить о том, о первой части, что истинный ученик Христа исповедует его в своей жизни. Самое первое. Нам нужно разобраться с этим словом, с этой фразой. Кто исповедует, или всякий, кто исповедует меня. Ну, самое первое. Всякий – это значит всякий христианин. Здесь нет ограничений, что Христа должны исповедовать абсолютно подготовленные люди, абсолютно обученные, с каким-то духовным стажем, со способностью ясно излагать мысли. Либо это должны делать только мужчины. Всякий. Это касается без исключения каждого христианина, который считает или утверждает, что он в своем сердце пережил это возрождение и знает Бога. Всякий. И вот это слово «исповедует меня». Оно стало каким-то несколько церковным. Оно стало где-то вот на слуху у христиан, что мое вероисповедание такое-то, моя конфессия вот такая-то. И вот оно уже становится каким-то техническим. И нам кажется, что это слово «исповедовать» просто что-то говорить в рамках, в границах каких-то общепринятых каноном там, протестантов или там, еще каких-то течений, некоторые истины. На самом деле оно имеет несколько другой оттенок, глубокий, и он должен прояснить смысл, почему Иисус об этом очень ясно заявил, что всякий, кто исповедует меня. Итак, само слово по-гречески, оно звучит, этот глагол «хомологео». Не обязательно его запоминать, не обязательно его выучивать, но я его специально озвучил, чтобы нам сделать этот перевод. Homo – это значит один или одинаковый. Вот это его корень или его основной стержень вот этой вот фразы. Logeo – это логос, говорить. То есть говорить то же самое. Одно из значений слова «исповедание», которое переведено на русский язык, это говорить то же самое. Еще одно значение этого слова – соглашаться с чем-либо, с кем-либо, делать провозглашение, объявлять что-то громко во всеуслышание. И это слово используется у нас в Новом Завете как «прославлять». И мы несколько моментов, примеров увидим, как оно используется в Новом Завете. Кстати говоря, 24 раза это слово используется в Новом Завете. И чаще всех его использует апостол Иоанн в своих посланиях, в своем Евангелии. Я не знаю, почему он так очень много придавал этому значения. Но если изучать это слово в контексте, где он его использует, мы увидим красоту этого слова, этого содержания, которое дает колорит и силу объяснений этих истин, которые он предлагает. Я хочу пояснить, как это слово практически могло бы выглядеть, вот, чтобы объяснить, что это значит говорить то же самое. Это не просто соглашаться с тем, что, например, сегодня день, да, а не вечер и не ночь. Или, например, можно сделать утверждение, что вы сидите на деревянной скамейке. Но если вы стоите, вам нужно не просто увидеть и согласиться, да, что она деревянная, что это скамейка, а не штырь какой-то. Так вот, это согласие обязательно приводит к подчинению или к реакции тому, что я беру и сажусь. Я знаю, что это не из пенопласта скамейка. Я вижу, или, по крайней мере, меня убедили в том, что это деревянная скамейка, и это скамейка, в конце концов, я беру и ей пользуюсь. Если для вас это кажется запутанно, по ходу объяснения вы увидите, что имел в виду Христос, когда использовал это слово «всякий, кто исповедует меня». Я хочу привести несколько примеров, и мы с вами обязательно должны их прочитать. Первое из них. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Запишите, пожалуйста, себе, если вы записываете. Вот я читаю этот текст. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Я хочу прокомментировать, чтобы оно было понятно, это слово исповедания. Смотрите, апостол Иоанн говорит в условии, если исповедуем грехи наши. Не будем касаться сейчас самого состояния сердца, когда человек исповедует грехи. Вот в нашем изучении этого слова, этой темы, понимание «исповедуем», вот как оно выглядит. У Бога одного есть стандарт, что такое грех. У нас есть свой список стандартов, что такое грех, да? И, как правило, если вы начинаете говорить с людьми о грехах и о том, что Бог пришел избавить людей от грехов, у большинства людей реакция, у меня у самого такая реакция раньше была. Но я не великий грешник. Может быть, я и грешник, но я не великий грешник. Я моментально начинаю включать свой калькулятор и просчитывать людей, которые на моем пути, по крайней мере, знакомы, которые хуже меня живут. И вот что выплывает наверх в нашем списке. Убийства, кражи, ненависть, такие интриги, предательства. Вот самое-самое тяжелое. И мы в этот список, во главу угла ставим все эти тяжкие грехи, да? Но Бог абсолютно не так подходит к этому. Если даже заняться таким исследованием, что мы берем и открываем первую главу или первые страницы Библии и смотрим, каким образом грех пришел в наш мир, что за волна была, которая накрыла все человечество, и которая изнутри его просто рвет на клочья. В чем его было зерно этого яда, чем оно наполнено было? Мы увидим, что грех – это мимо цели, которую Бог поставил. Я повторюсь снова и снова. Адам и Ева никого не убивали. И в чужом саду яблок не крали. И никто никому не изменил. И ничего из тяжких таких, которые сегодня мы перечисляем, они не сделали. Но они при этом согрешили. Понимаете, когда мы изучаем Писание относительно любой темы, у Бога есть свой стандарт и у Него есть свой взгляд. И вот когда Писание, Христос говорил, придет Дух Святой, и Он обличит мир о грехе, и Он дает комментарии ясно и четко, в чем это обличение будет заключаться. И опять-таки оно не совпадает с нашим списком требований, в чем этот грех. Христос говорит, Он обличит о грехе в том, что не веруют в Меня. То есть те видимые плоды, которые видны на деревьях нашей жизни, они берут свои соки, свое произведение этих плодов глубоко в корне. И корень этого всего – неверие в Бога. Поэтому смотрите, когда Иоанн использует это слово – если исповедуем грехи наши, другими словами, если я смотрю на грех так, как Бог на него смотрит, и соглашаюсь с ним, да, это грех, вот тогда Он простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Я хочу еще на этом пункте немножечко задержаться, друзья. Даже у христиан вот есть искаженное представление и понимание исповедания грехов. Если люди, например, поссорились, в конфликте находятся друг с другом, мы чувствуем какой-то осадок внутри своей души, совесть наша какая-то беспокойна, вот где-то есть какой-то элемент угнетения. И мы думаем, да, нужно решить этот вопрос. Мы общаемся с человеком, и где-то по пути объяснения мы набираем каких-то оборотов и говорим, да, но ты хорош сам. Ты спровоцировал меня на то, чтобы я повысил голос там, или еще что-то сделал, или руку вот так хотя бы поднял. Ты это сделал. Если бы все было по-другому, это не то исповедание, о котором идет речь. Самый классический пример. Жизнь или падение Давида. Когда вокруг его греха был большущий спектр людей задействован. Но когда он приходит к Богу на исповедание, Он ясно понимает, что его грех напрямую ранит сердце Бога. Всякий грех обращен против его святости. И потом уже это может касаться людей или каких-то обстоятельств, или самого человека. Вот поэтому Иоанн говорит, если исповедуем, то есть если я смотрю на грех и даю ему точно такую же оценку, как Бог дает, я не приукрашиваю обстоятельства, я их не преуменьшаю, я не драматизирую, я делаю точно такую же оценку и взгляд на вещь или на грех, как Бог смотрит. Это меняет картину. Это меняет картину. Еще один пример. Деяния апостолов 24:14. Вот Павел на суде или перед объяснением за свою веру, вот что он говорит и вот что Лука записал. «Но в том признаюсь тебе», вот это слово «признаюсь» у нас переведено, но в оригинале стоит слово «исповедую тебе», что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. Смотрите, апостол Павел знал законы пророков, он знал Священное Писание, поэтому жизнь его, его обстоятельства поменяли курс, который, может быть, он сам хотел, он оказался перед судом, он знал, что его арестуют, и он говорит, я исповедую тебе. Я говорю то же самое, что написано в Писании. Если нужно, я снова объясню это. Вы видите, это слово используется уже немножечко в другом оттенке. Смотрите, Евреям, 11 глава, 13 стих. Автор перечисляет список людей, которые верно прошли всю дистанцию своей жизни, которые уповали на Бога и взирали на будущую славу, но при земной жизни не получили того, о чем Бог обещал. И вот он говорит для христиан, современных верующих того времени, для утешения нас с вами. Смотрите, все они умерли в вере, не получив обещаний, а только издали видели онны и радовались, и говорили о себе. Вот это вот говорили, исповедовали себя или о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они ясно и четко понимали, что Бог дал им здесь на земле статус пилигримов. И они исповедовали свою жизнь, словно мы живем на вокзале, и в любой момент придет наш поезд, и наши чемоданы должны быть готовы, собраны. И в любой момент я сажусь в этот поезд, и я поехал домой. Я жду этого события. Еще один пример. Держите открытым это послание. Евреям, 13 глава, 15 стих. Вот автор использует это слово немножечко в другом контексте. Говоря о самом богослужении, о поклонении Богу. «Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Вот это слово «прославляющих» значит, на языке оригинала написано как «исповедующих». Во-первых, автор показывает, что вне Христа никто не может приблизиться к Богу, чтобы Бог принял поклонение. Только через Иисуса Христа Бог может принимать лицо поклоняющихся. И здесь сказано «плод уст исповедующих, говорящих то же самое». Это очень важное слово в понимании нашего отрывка. Нам много нужно времени, чтобы говорить об этом. Но когда Иисус говорил своим слушателям, своим ученикам, они ясно понимали, о чем идет речь. Всякий, кто исповедует меня пред людьми. Поэтому исповедание – это говорить то же самое. И вот теперь мы переходим к рассмотрению другого вопроса. Как практически выглядит это исповедание Иисуса Христа пред людьми? Во-первых, всякий исповедующий Христа, он должен говорить о Христе то, кем он является. Ни в коем случае не принижать его значимости. Ни в коем случае не делать из него одного из нас, сверхчеловека, лучшего из лучших людей, того, кто на голову выше рода человеческого. Это было бы искажением и ошибкой. Исповедуя Христа, мы должны представлять его людям таким, какой он есть. Именно этот смысл Христос и вкладывал. Когда он говорит, всякий, кто будет меня исповедовать, он должен говорить обо мне то, кем я являюсь. Помните, я вам рассказывал историю одну, когда я готовился к проповеди о славе Христа, о том, что Павел с восхищением говорит, что это неизреченный дар, говоря о Христе. То есть его даже невозможно пересказать. Его невозможно описать. Вот почему Священное Писание категорично настроено против всяких изображений, которые руками можно было бы нарисовать и изобразить. Невозможно человека и Бога нарисовать в одном облике. Невозможно. Я вот, помните, составил список из где-то около 10 разных пунктов. Лев и ягненок, Бог и человек, сильный и слабый, дающий и нуждающийся. Я вот к одному из художников у нас на этой аллее подошел и говорю, могли бы вы мне нарисовать, вот, скажем, фотопортрет с моих слов? Говорит, ну, давайте попробую. И я ему рассказал, вот что я хочу. И он уже там на первых двух этих самых, я смотрю, у него уже глаза расширяются, думает, странный какой-то парень ко мне подошел, и что это вообще должно выглядеть, появиться, получиться. Он сказал, нет, я не смогу это нарисовать. Но до этого я просил свою жену, говорит, давай я опишу тебя, чтобы тебя нарисовал с моих слов. Она сразу запротестовала. Нет. А знаете почему? Потому что она понимала, ее нарисуют хуже, чем она сама себя представляет. Да? Друзья, в этой аналогии вот что должны мы видеть. Когда мы говорим о Христе, мы в точности, зная Его личность, Его сущность, Его природу, Его характер, все, кем Он обладает, кем Он является, должны передавать людям. Это и значит исповедание. Мы можем впадать в какие-то крайности, когда говорим о Боге, что Он является бесконечно сердитым, бесконечно гневным, бесконечно раздраженным. Это истина, но это частичная истина. Или наоборот, когда мы людям говорим, Бог такой сладкий, такой добрый, такой любвеобильный, жизнь за нас отдал, и вот все... Все, что бы ты ни пожелал, Он сделает для тебя. Потому что Он сильный, для Него ничего никаких трудов не составляет дать тебе это или то, чего бы ты ни захотел, чего бы ты ни попросил по Писанию, по Слову, Он согласится дать тебе это. И у людей есть свой портрет Бога, и в соответствии с этим портретом они рисуют отношения с Ним. А потом, чаще всего это не срабатывает. И люди задают себе вопрос, если ты мне рассказал о Боге, который благ, почему Он умертвил моего ребенка? Если ты говоришь о Боге, что Он благ, почему существует ад? Я читаю в Библии вещи, где вот многие люди будут там страдать. Или наоборот, когда мы говорим об этой части, если Бог так раздражен, то... Почему есть такое понятие, как радость и любовь, и все это существует? Вот почему Христос говорил ученикам своим, которые делали первые шаги в познании личности своего учителя. И Он им сказал, настоящий ученик, он правильно исповедует меня. Он точно передает обо мне то, кем я являюсь. Наша задача, друзья, изучить личность Бога. Я хочу вас подтолкнуть к этому. Сделайте это снова и снова, если вы давно это не делали, вы переживете снова величайший восторг и радость для своего сердца, для своей души. Когда вы будете читать о Боге, когда вы будете слышать Его Слово, будете видеть Его действия, оно будет приводить вас в восторг, оно никого не оставит равнодушным. Вам захочется говорить об этом Боге. Истинный ученик, он знает Бога своего. И он точно о нем говорит. Он не приукрашивает. Он не говорит того, чего он не знает. мы никогда по-настоящему Бога не узнаем. Бога может понять только сам Бог, который является в лице Отца, Сына и Святого Духа, где они внутри Троицы наслаждаются этим единством, этой гармонией, этой красотой. И они захотели разделить с нами эту славу и открыть нам немножечко себя, творению своему. Но наша задача в точности передать Христа таким, какой Он есть. Помните, как Христос огорчался, когда ученики Его не понимали, Его учение, когда они хотели огонь с неба свести, когда они сомневались в Его могуществе, когда боялись бури на море, когда им казалось, что без хлебов они умрут или не накормят кого-то. Это приводило Его в какое-то смятение, в какую-то скорбь, потому что столько времени Он был с ними, демонстрировал им Себя, и они при этом всем не понимали Его. Если они вот видели Его таким, какой Он был в их воображении, они точно так же могли рассказывать о Христе другим людям. Но Его учение здесь заключается в том, что настоящий ученик исповедует Меня пред людьми. Во-первых, о Моем характере, о том, какой Я есть. Вы должны узнать Меня, и вы должны людям говорить. Это учение должно быть сбалансированным, показывать и Его святость, и Его гнев, и Его раздражение на всякий грех и бунт против Него. И в то же самое время сочетание Его любви, которая отобразилась на кресте. Это только начало Евангелия, не говоря уже об освящении и о многих других аспектах. Второе, когда мы говорим, давайте мы с вами все-таки прочитаем один стих. Я думаю, что он поможет нам понять Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 11 по 38 стих. Я вам говорил, что у Иоанна очень много информации по этому поводу, которые подкрепляют учение об этом исповедании. Посмотрите, пока вы открываете, я хочу вам сказать, напомнить, что это история о слепорожденном юноше, об этом человеке, который от рождения солнца своего не видел, и при встрече со Христом, с Мессией, он прозрел. Вот эта история, с 11 стиха по 38. Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди в купальню Силам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали, смотрите, так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает вот это вот слово, кто исповедует его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Вот это вот большая, длинная история. Смотрите, чем она наполнена. Исповеданием и разрушением этого исповедания. Иудеи сговорились: «Всякий, кто, глядя на этого плотника или сына плотникова, будет исповедовать или говорить о нем то, что когда-то Моисей говорил о Мессии, приписывать ему титул Мессии, приписывать ему божественную характеристику, просто отлучать от синагоги, выгонять их и считать их за еретиков». То, что произошло с этим юношей, мы видим абсолютно другую картину. Он не разбирается в богословии, многих вещей он не знает. Впервые в жизни увидел цвет солнца, травы, всего абсолютно той красоты, которая была. Но тот цвет жизни, который вошел в его сердце от прикосновения Мессии, он затмил все эти недостатки. И он говорит: «Я исповедую его. Если для вас он не Мессия, для меня он Мессия». Мы видим, что Христос подходит к нему. Это, кстати, вторая встреча, где Иисус напрямую говорит о себе, что он Мессия. Первый раз он открыл себя достаточно прямо и конкретно при встрече с самарянкой, второй раз с этим юношей. Вот вы чувствуете, что значит исповедание. Говорить то же самое. И Христос говорит: «Кто будет исповедовать меня?» Фарисеи понимали угрозу. Но люди, которые соприкасались со Христом, вот этот вот человек, мы можем в нем видеть характеристику истинного ученика. Он не боялся, что его, в отличие от родителей, могут изгнать из синагоги. С ним это сделали. Но он исповедовал, что Иисус – это Христос, это Мессия. Второе – исповедание Христа пред людьми. Если первое – говорить о Христе, то кем Он является, то второе – говорить о Нем то, что Он сделал. Давайте мы еще один текст прочитаем. Иоанна, 12 глава. Тоже большой отрывок, с 37 по 43 стих. Иоанна, 12 глава, с 37 стиха по 43. «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев, смотрите, не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. О чем здесь идет речь? Ученики Христа – это открытые ученики. Ученики Христа – это говорящие уста, точно и верно о Боге, знающие Его дела в своей личной жизни, в жизни других людей и возвещающие об этом. Вы помните начало ученичества Никодима? Та же модель. Я представляю, насколько система фарисейства, вот этого законничества, давлела над народом. Насколько они сильную власть имели, политическую и религиозную, может быть, в каком-то смысле экономическую. И людей это беспокоило. Хорошо нам слышать о людях того времени. Как, друзья, обстоят дела в наше время? Я хочу всем нам задать вопрос, знают ли люди там, где мы живем, общаемся, работаем, что мы ученики Христа? Или мы просто так молча откашливаемся, говорим, ну да, почитываю Библию, да, интересуюсь этой темой, вот, нравится мне вот все религиозное. Речь, конечно же, не идет о том, что нужно обвесить себя там разными амулетиками, какими-то с христианской символикой и привлекать внимание людей. Речь идет гораздо глубже и больше. Знают ли люди о вас, из ваших уст, что вы открыто, безбоязненно говорите о Христе? Что Его личность захватывает вас, и вы им живете, вы им думаете, вы всю свою жизнь соизмеряете с Его учением. Вот именно об этом исповедании идет речь. Смотрите, много чудес сотворил Христос тогда. Он просто настолько явно убеждал людей в своем мессианстве, и они уверовали, что Он Мессия. Но из страха перед людьми они не исповедовали Его. И это как раз-таки антипример истинного ученичества, когда люди отмалчиваются. Мы вчера с Артемом на эту тему читали одну информацию, приводит, это было давно и далеко от нашей местности, но это касается нас с вами, как христиан, братьев и сестер, в далекие времена, в той стране, где жили эти люди, правитель был очень жестоким человеком по отношению к христианам. Каким-то образом, я не знаю почему, там это умалчивается, достаточно коротко, сухо об этом описывается, но, вы знаете, щемит сердце и не оставляет равнодушным никого, кто бы прочитал или услышал эту историю. Этот король приказал казнить 3 мальчиков, самому младшему, которому было лет 9, старшему 13. Их должны были публично сжечь на площади городской или там где-то, где у них все эти мероприятия проходили. И они написали ему письмо, попросили, чтобы те люди исполнили их последнюю просьбу и передали королю это письмо. И они написали, что ты нас сжигаешь в огне, но мы не будем там вечно. Иисус Христос заберет нас к себе. Но мы просим тебя, чтобы ты покаялся, чтобы ты вечно не горел. Этот самый маленький просил, говорит, что не отрубывайте мне руки, пожалуйста, я никуда не буду убегать из этого огня, оставьте мне их. И на глазах у горожан, у всех тех людей, которые пришли посмотреть на казнь христиан, было очень печальнейшее зрелище, когда 3 этих детей просто сжигали. Только лишь потому, что они открыто, не прячась, исповедовали Иисуса Христа. И вы знаете, в тот день порядка 40 человек, взрослых мужчин и женщин, приняли Иисуса Христа. И они потом стали сами топливом в кострах. Но в этой местности пошло пробуждение, потому что сила исповедания Христа, оно заставляло людей видеть и понимать, что ради Христа, ради этой личности люди готовы идти на костер. Это сила. Наше сегодня опосредственное христианство, христианство, которому аплодирует этот мир и говорит, вы молодцы, вы вот, да, вот такие проекты делаете, вот так-то, молодцы. Это лесть. Мы с вами, не буду возвращаться, мы с вами читали, что настоящее христианство – это чистая святая проповедь о Христе, которая будет ранить грешников. Она будет отталкивать их от Христа. Никто в сердце своем не хочет, чтобы Христос, приближаясь к Нему, занял трон Его сердца и господствовал внутри Его. Нам нравится Бог, но на расстоянии, нам нравятся Его подарки, нам нравится забота Его о нас, но нам не нравится, чтобы Он руководил нами. В этом проблема. Поэтому Христос говорит, всякий, кто будет исповедовать Меня открыто, это Мой ученик. Всякий, кто правильно будет говорить обо Мне, это Мой ученик. Всякий, кто будет возвещать о моих делах безбоязненно, это мой ученик. Друзья, нам есть что сказать этому миру. Если в вашей жизни вы считаете, что ваше обращение к Богу не является из разряда чуда, посмотрите тогда на обращение других людей. Если вам кажется ваше спасение рядовым каким-то событием, Я не знаю, что вы можете еще найти, чтобы прославить Христа в Его величии, когда Он мертвых поднимает, духовно мертвых поднимает из смерти и дает им жизнь. Это и значит исповедание Христа. Этим мы должны жить. И посмотрите, как много наслаивается в нашу жизнь. О чем мы так много разговариваем. О последних событиях в мире. То, что уже в начале собрания слышали, да, вызывает у нас восторг, экономический рост или там спад каких-то цен. И вот где-то, если это нас лично касается, словно елей такой на сердце. Но не это должно вызывать у нас радость. И не это должно двигать нашим сердцем, чтобы уста включались и говорили, кроме личности Христа. Только Он. Это признаки ученика. Потому что то, о ком мы больше всего говорим, то, о чем мы больше всего мечтаем, это и есть нашим Богом. Это и есть нашим движущим фактором, что влияет на нас, что ради чего мы живем, с чем мы просыпаемся, с чем мы ложимся. И ничего не поменялось с тех пор. Людям нравился Христос, но если это лично меня касается, меня выгонят с работы, с университета, с синагоги, откуда бы ни было, я буду молчать. Но Христос говорит, всякий, кто исповедует меня пред людьми, исповедует меня как личность точно, и мои дела верно. Последнее в этом моменте исповедание. Кроме того, что нужно говорить о Христе, о том, кем Он является, и говорить о Нем, что Он сделал и делает, нужно жить жизнью исповедания. Есть много людей, которым нравится просто рассказывать, но рассказы или устное исповедание, оно будет абсолютно недостаточным без исповедания самой жизни. Вот почему мы с вами, когда согрешаем в глазах неверующих людей, почему такую боль испытываем? Потому что до этого мы им рассказывали о Боге, мы им говорили о том, как Он благ, как Он изменил нашу жизнь. Сами потом сели в лужу перед ними. Сорвались или еще разные обстоятельства могут быть. И потом думаю, я все перечеркнул. Просто все разрушил. Я все испортил. Посмотрите на Петра. Он реально отрекся от Христа. Посмотрите на учеников. Они бросили его тогда, когда он крайней степени нуждался в их дружеской поддержке. Посмотрите на вот эту вот ситуацию, на этих сильных мужиков, которые еще в комнате, где были стены, крыша, был уют и комфорт. Он говорит, что? Все отрекутся, я останусь с тобою. Да я просто рядом с тобой пойду, и пусть меня на кресте прибьют вместе с тобой, только с обратной стороны. Я до конца пройду этот путь. Что он чувствовал, когда его взгляд встретился с взглядом Христа после третьего пения петухов? Все оборвалось просто. Вот это вот чувство опустошения, тяжести, уныния, оно просто поразило Петра. Но он долго не мог жить с таким состоянием. Просто горько заплакал, с тяжестью в сердце своем. Он рыдал к Богу о покаянии, о прощении. Бог услышал и дал ему, восстановил его отношения. С Иудой, который предал Христа и отрекся от него, совсем другая картина была. Потому что во Христе он не видел искупителя души человеческой, царя и Бога сердца. Он понимал его, вот это исповедание. Это его личный взгляд на Христа был, что это тот, кто будет работать на меня. Он посадит меня на одном из престолов 12 колен Израилевых. Он сейчас свергнет римскую власть, вот это все правительство оккупационное. Мы сейчас в Иерусалиме будем царствовать, мы распределим пределы влияния. Но когда он увидел, что Христос идет на крест, Христос разбил все его надежды, все его планы, все его мечты. Поэтому он с легкостью отказался от него. И когда он увидел, что его предали, почувствовал горечь, пустоту, безысходность, он дальше не видел смысла в своей личной жизни. И это было его исповеданием. Вот только финиш его жизни, конец его жизни показал, что было в Иуде. Но посмотрите, как ловко все это он скрывал до самого последнего момента. Ученики даже не могли заподозрить, о ком Христос все время говорил, один из вас дьявол, один из вас предаст меня. Его вера была ложной. Его исповедание было искаженным. Давайте мы прочитаем с вами насчет того, что мы должны исповедовать Христа своей жизнью. А Тита, 1 глава, 16 стих. Павел с болью в сердце говорит о христианах, которые находились в церкви, но по сути, по своему сердечному состоянию они были не таковы. Вот что он пишет. Титу, 1 глава, 16 стих. «Они говорят, что знают Бога». Вот это вот глагол «они говорят». На греческом написано, сказано «они исповедуют». То есть устами исповедуют, что знают Бога. Смотрите продолжение мысли. «Но делами своими отрекаются, будучи гнусны». Это единственное слово, я пытался его изучить, узнать, оно больше нигде в Новом Завете не используется. Павел его откуда-то взял, один раз его использовал. Я думаю, что его сердце было исполнено горечью, он подобрал самое какое-то сильное слово, гнусное, то есть мерзкие, какие-то гадкие, подлые, испорченные, умеющие лицемерить, люди, которые ничего по сути своей не имеют с Богом, со Христом, поэтому называют их, будучи гнусные, непокорные, не способны ни к какому доброму делу. Вот характеристика тех людей, которые устами исповедуют. И Христос говорит, вы устами приближаетесь ко мне, исповедуете меня, но сердце ваше далеко отстоит от меня. Мы снова возвращаемся к этому, к этой характеристике истинных учеников. Это исповедание Христа. Это говорить о Нем то, кем Он является, то, что Он делает, и жить жизнью исповедания. Друзья, это очень важно. Это крайне необходимо. Вот развитие этой мысли, к чему оно должно привести нас. Христос продолжает эту фразу и говорит, если вы исповедуете Меня, Я исповедую вас пред Отцом Моим Небесным. То же самое, что касается меня, Христос говорит, если вы будете людям говорить безбоязненно, точно и жить жизнью исповедания, знайте, что будет время на небесах, когда все выстроятся в один ряд, скорее всего, так и будет. И по очереди каждый человек будет подходить. Но в этой очереди будет две платформы, слева и справа. И одних людей Христос будет исповедовать и говорить, это мой. Это именно то же слово значит или смысл имеет это значение. Это мой, я исповедую его, это дитё мое. Смотрите, все начинается здесь на земле. Я не исповедую деноминацию. Я не исповедую движение или течение, которое возникло когда-то, где-то, в каким-то человеком. Я исповедую личность Христа. Индивидуально, это моя жизнь, моя судьба, мои личные отношения с Ним. Христос говорит, я исповедую. Будущее время указывает на будущий грядущий суд. И наоборот, Христос говорит, но всякий, кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и я. Вы чувствуете, что христианство – это очень серьезная жизнь в теле Иисуса Христа. Это не просто принять общие правила в церкви, подписать церковное соглашение и где-то держаться в коридоре этих границ, чтобы на тебя там бровью не водили, не смотрели, что там редко появляешься, или там на группы не ходишь, или еще что-то. Это абсолютно детали такого уровня, что на фоне учения Христа просто оно меркнет. Если мы думаем, что именно это и нужно Христу, то мы ошибаемся, мы вообще не понимаем Евангелия. Мы не понимаем, что такое близкие отношения с живым, реальным, сильным и великим Богом. Номер один – это отношения с Ним. Номер два – это жизнь в Нем, и пребывание в Нем, и демонстрация этой жизни постоянно до конца, до последнего своего дыхания. И лишь тогда мы можем четко понимать, что моя жизнь была исповеданием. Вот почему сердце Павла было успокоено. Мы снова и снова вспоминаем, или нужно вспоминать, когда уже он чувствовал, что будильник его времени останавливается, и он говорит, что приходит мне конец, но я сохранил и веру, и течение, и мое сердце на месте. Я взираю на эту грядущую славу, где Бог вручит мне этот венец. Потому что Павел был наиярчайшим примером исповедания личности Иисуса Христа. Ни о ком он больше не хотел говорить, ни о чем он не хотел фантазировать, ни о каких финансах, ни о каких чудесах, ни о каких исцелениях, ни о чем, кроме Христа, ни о чем он не хотел говорить. И он понимал, что его имя будет исповедано на небесах. Когда я читал этот отрывок, я думал о себе: Господи, звучит ли там мое имя на небесах уже сейчас? Знают ли меня там? Когда я приду, не появлюсь ли я там как новинка какая-то, как тот, о котором не знали? Но вы знаете, сейчас мы свое имя, я не говорю в плане эгоизма какого-то, но в плане радости того, что сам Христос говорит обо мне. Я думаю, что в земных плоскостях вот таких меркантильных каких-то отношений, если бы вы узнали, что на городском совете или в мэрии, или где-нибудь там в аппарате президента стали рассматривать, ну, вас, вот вы знаете, в Севастополе живет такая-то семья, и вот чаще и чаще говорят о вас. А как бы насчет того, чтобы им землю выделить, или, может быть, перевести на какую-то работу, вы бы узнавали, что о вас говорят. Это, наверное, радовало бы нас. Опять-таки, об этой же радости идет речь. Но не о том мы должны думать. О том, что наше имя там Христос будет называть и провозглашать. Но если мы здесь молчим о Нем, если мы скрываемся, прячемся, если я просто плыву по течению христианскому, можно попасть в великое какое-то разочарование. Давайте еще один текст прочитаем. Римлянам 10 глава, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом...» Смотрите, уста говорят от избытка сердца. И Павел дальше продолжает. «И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, это было сказано для людей, которые жили в Риме, где они должны были исповедовать кесаря или императора божественным и должны были отдавать ему почести. Но Павел говорит, Христа вы должны называть Кюриос. Он Господин. И жить в соответствии с этой верой. Запятая, то спасешься. Люди за свои исповедания полагали головы. Но их имена Христос обязательно исповедует. Этих маленьких мальчиков, о которых история умалчивает, о них в книгах практически не пишут, фильмов не снято. О тех людях, которые в Эквадоре погибли. О многих святых и праведных, которые открыто своей жизнью исповедовали Христа. Христос исповедует их там. Это признак истинного ученика или истинных учеников. Последний текст, который я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. Давайте откроем Матфея 7 глава, 23 стих. Мы возвращаемся к той же Нагорной проповеди, где эта мысль звучала раньше. Матфея 7:23. Речь здесь тоже идет о будущем суде, об этой встрече всех людей, которые жили когда-либо, кто когда-либо называл себя христианином или был в отношениях со Христом. Вот что Иисус говорит. «И тогда объявлю им». Вот это слово «объявлю» снова по-гречески написано «исповедую им». «Скажу о них то, кем они являются», или «скажу о них именно то, что в соответствии подходит к ним. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Мы опять видим вот этот раздел. между истинными учениками и ложными учениками. Поэтому, если мы хотим узнать, истинный ли я ученик, не обязательно ехать на миссию куда-то, не обязательно думать о великих делах и подвиге. Христос показывает, если вы исповедуете меня, вы мои ученики. Если не исповедуете меня, значит, вы не мои ученики, вы ученики кого-то другого. Я вам рассказывал эту историю, которую я сам с болью в сердце пережил. Может быть, я повторюсь, как раз-таки для тех, кто ее не слышал, кто попозже немножечко в церковь пришел. Несколько лет назад я встретился со своим приятелем, пастором, служителем, который вместе начинали приблизительно служение здесь. Но его сердце уклонилось в сторону бизнеса, уклонилось в сторону комфорта, популярности, вот всех каких-то смешанных псевдохристианских течений, движений. И вот трудно уже разобрать, где Божье, где человеческое. Он попросил меня о встрече. Мы давно с ним не виделись, долгое-долгое время. Я думал, нам будет о чем поговорить. Но он сразу раскрыл карты и говорит, я хочу с тобой поговорить о бизнесе. Сегодня это популярно среди служителей церкви. И они распространяют и делают этот бизнес внутри церкви. Есть готовые живые люди. Не надо на улице ходить искать. Вкладывайся в них. И вот он рассказал мне эту схему, интересную для меня самого, что ничего не делая, ты будешь иметь процент. И потом он вернулся вообще к самой системе этого бизнеса. Около часа он мне все это рассказывал. Знаете, что я заметил? Я заметил, что такого восторга от этого процесса зарабатывания денег, и то, как это все выглядит, и что оно может принести, я не слышал от него ни разу, чтобы он так когда-нибудь говорил о Христе. Библия не запрещает бизнес. Есть другие стандарты для людей, которые занимаются своим делом. Но это абсолютно не касается служителей Божьих. Особенно эксплуатировать людей. И я вот недавно буквально узнал, я думал, что он остановился в этом вопросе, ничего подобного. Люди из его церкви квартиры закладывают. Я уверен, что некоторые из них на улице останутся с детьми. И это страшное дело, когда человеку постоянно внушают в его сознание, что ты можешь разбогатеть, и ты будешь жить не в том районе, не там на окраине города, а на Большой Морской. И можешь выкупить там главпочтамт, это будет твоим домом, и переоборудуешь. И люди верят в это, и тянутся к этому. И им говорят, ты не на велосипеде будешь ездить, а будешь ездить на самой шикарной машине. Я это слышал из его уст. Я исполнился просто такой горечи, я сказал... Я никогда раньше не слышал, чтобы ты с таким восхищением рассказывал о своем Спасителе. Никогда. Что с тобой произошло? Чей ты ученик? Чем ты живешь? Чем сердце твое наполнено? Чем наполнен разум твой? Я говорю, может быть, через несколько лет ты будешь ездить на Бентли или на Бьюике или на каких-то там редких марках машины. Может быть, у тебя будет шикарный дом. Может быть, ты будешь выдающимся человеком, а тебе будут писать в газетах, и тебя будут приглашать на бизнес какие-то семинары, чтобы ты поделился опытом. Но родник твоего сердца, который связывает тебя с Богом, он высохнет. И если человек приобретет весь мир, какой даст выкуп за душу свою? Смотрите характеристики, которые Христос говорит. Следующее, которое мы будем смотреть, невозможно просто так, без сопротивления воспринимать, когда Христос говорит, дальше ученик не просто меня исповедует, но должен любить меня больше, чем свою семью. А если у него семьи нет, и он скажет, ну, я готов, то Христос показывает еще один стандарт, наивысший. Ты должен любить Христа, своего Искупителя, больше, чем свою собственную жизнь. Это христианство. Это библейское христианство. Это христианство, которое принес Христос. Готовы ли мы следовать за таким учителем? Отображается ли в нашей жизни такое христианство? Или оно у нас свое собственное? собственноручно придуманное, сделанное, сформулированное, выкроенное под себя, удобное. Или на самом деле такое, как, о котором говорит Христос. От этого зависит наша вечность. Пусть Бог отрезвит наши сердца, пусть Бог смягчит наши сердца, чтобы мы все больше и больше преклонялись пред Его учением. Пусть Бог работает в нашей жизни. Молитесь Богу о том, чтобы Он отрезал идолов из вашей жизни. Чтобы Он брал плеть, как Он брал плеть в храме, и выгонял всех, кто внес туда и осквернил ту святыню, чтобы Он из нашего храма, из нашего тела, из нашего разума, из нашей жизни просто брал плеть и выхолащивал оттуда, выбивал оттуда абсолютно все, что стоит между нами и им, ради нашего блага, ради нашей вечности, ради вечного торжества, которое однажды должно открыться. Друзья, вот почему мы здесь живем. Вот почему это Евангелие подарено нам, чтобы мы слушали его и преклонялись пред ним.